Передача «Это божественная Калос». Передача третья. «Два человека в ее жизни». Автор и ведущий передачи Муслим Магомаев.
Июля 1947 года Мария Каллас вновь отплывала в Европу. На сей раз ей предстояло попытать счастье в Италии. Бескрайние морские дали, монотонное покачивание волн наводило на раздумье. Она вспомнила слова своего педагога и друга Эльвира де Идальго. «Если тебе удастся утвердить свое имя в Италии, — говорила она, — о нем услышат во всех уголках мира». Но удастся ли утвердить, думала Мария. А что, если опять неудача, и имя Каллас так и останется безызвестным? Говорили, что Мария Каллас была весьма честолюбива. Но какой талант не мечтает о всеобщей любви, уважении и признании? О многом, наверное, тогда думала Мария Каллас, о многом мечтала. Но, увы, мечты не всегда несут с собой, к тому же и уверенность в том, что так оно и будет. Что ждет ее в Вероне? Победа или провал, исполнение ее надежд или новая неудача. По приезде в Верону Мария приступила к репетиции. Первый человек, с которым ей пришлось познакомиться в театре, надолго стал ее ангелом-хранителем в оперной музыке. Это был выдающийся итальянский дирижер Тулио Серафин. Серафин явился блистательным оперным маэстро, который по праву стоит на одной почетной линии с великим Арторо Тосканини. До сих пор итальянцы спорят о том, кто из этих двух гигантов сделал большее для итальянской оперы. Споры эти, наверное, ни к чему, так как Италия может вполне гордиться обоими своими великими сыновьями. И если Тосканини поднял на недосягаемую высоту оперную музыку вердиевского периода и позже, то Серафин поднял на такую же высоту богатейшие пласты старой итальянской оперы. Ну а для нас важно то, что Тулио Серафин первым из итальянских музыкантов оценил гений молодой Марии Каллас. Позднее он вспоминал: «Я сразу же понял, что вскоре Мария Каллас будет величайшей певицей 20 века. Между Серафином и Каллас завязалась большая человеческая и творческая дружба, которая с годами становилась все крепче и благотворнее. И даже в пору своего триумфа Мария, как школьница, считалась с мнением маэстро. А пока они только познакомились и приступили к репетиции. Мария работала как одержимая. На генеральной репетиции она в пылу азарта упала и растянула себе мышцу ноги. Но даже адская боль ее не остановила. Она продолжала репетировать. И вот наступило 3 августа 1947 года. День премьеры «Джоконды». Догорели тысячи свечей, зажигаемые по традиции зрителями огромного театра под открытым небом, вмещающего в себя 25 тысяч человек. В нем естественной акустикой являются только воздух и легкий ветерок, а декорации постоянно звездное небо и луна. Это очень романтично, но представьте себе, если вдруг не погода, нет ни звезд, ни луны, один лишь проливной дождь. Что ж, тогда все по домам и до лучших времен. Но в день премьеры «Джоконды» погода была прекрасной, и тысячи слушателей «Варена де Верона» впервые услышали голос Марии Каллас.
In questi fieri momenti.
Успех Марии Каллас в тот вечер был огромен. Публика была ошеломлена. А критика... Критика редко хочет сразу же воспринимать талант таким, какой он есть. Поэтому многие из музыковедов пытались найти и выявить в новоявленном чуде в основном вокальные изъяны. Но для Марии Каллас было главным, что она получила прекрасную оценку великого музыканта Тулио Серафина, который опытным ухом и чутким сердцем понял, что нашел для свершений своих планов в деле возрождения старой итальянской оперы незаменимую певицу. Послушаем, что говорит по этому поводу лорд Харвуд.
He conducted almost everything that was in the Italian repertory. He conducted a lot of Wagner, but Italian opera, on Italian opera he was a sovereign.
Он был прекрасным дирижером, а в итальянском репертуаре непревзойденным авторитетом. Он сделал для итальянской оперы гораздо больше, чем Тосканини. Тосканини по-настоящему мало знал Доницетти, Беллини, Россини, хоть и дирижировал этими операми, а Серафин знал их досконально. Затем Серафин нашел для себя Каллас и понял, что обрел тот голос, который поможет ему возродить старое искусство Италии, которое он любил и знал. Ну вот, мы с вами слышали пример того, как Серафина сравнивают с Тосканини, и причем в этом случае явно не в пользу последнего. Я думаю, что это лишь эмоции. Оба дирижера внесли в мир искусства свой неповторимый свет. Но в основном было сказано прекрасно. А если говорить о Серафине как о наставнике нашей героини, то можно с уверенностью сказать, что он явился для нее главным человеком в искусстве. Послушаем, какие советы он давал Марии Каллас, и что она сама рассказывает об этом.
What he said impressed me was, when one wants to find a gesture, when you want to find how to act on stage, all you have to do
сказал то, что меня потрясло. Он объяснил, что когда артист хочет найти нужный жест в опере, хочет понять, как вести себя на сцене, нужно лишь одно – слушать и слушать музыку. Композитор уже заложил в музыку драму. Если ты внимательно прислушаешься слухом и душой, ты найдешь в музыке и нужный жест, и нужное движение.
Сотрудничество Марии Каллас и Тулио Серафина продолжалось до конца блистательной карьеры певицы, а их совместное музицирование было поистине историческим, особенно в возрожденных операх Бельканто, которые в свое время были забыты из-за отсутствия сопрано, способного справиться со сложнейшими партиями этих опер.
Oh!
Марии Каллас предстояла встреча с еще одним человеком, который сыграл огромную роль в ее судьбе. С богатым итальянским бизнесменом, местным промышленником Джованни Батиста Менигини. Для Марии, одинокой женщины, живущей без друзей и отдававшей все свое сердце искусству, Менигини стал близким другом, заботливым, сердечным, доброжелательным. Он горячо поверил в блистательное будущее Марии как певицы и стал ее всячески опекать на этом поприще. Они поженились в 1949 году. Его моральная и материальная поддержка дала возможность Марии, теперь уже Менигини Каллас, полностью сосредоточиться на своей вокальной карьере. Сейчас ее уже не волновали финансовые заботы, в которых она, как великий талант, ничего никогда не понимал. Вы, наверное, подумаете, что не первая любовь была виновницей брака Марии с человеком на 20 лет ее старше. Это осталось для всех тайной. Да и следует ли попытаться ее раскрыть? Марии тогда нужен был друг и советчик в бытовых вопросах. Она его обрела. Своим мнением по этому поводу делится лорд Харвуд.
He was ambitious for two things. One was for her. He wanted her to do very well, and he very much wanted to be.
Его привлекали две вещи. Во-первых, она сама, а во-вторых, он хотел зажечь звезду. Он чувствовал музыку, особенно вокальную, и ему всегда хотелось стать менеджером, и он им стал. Продолжает Франко Дзефирелли.
He was a nice man. Certainly, he didn't realize what he had to deal with.
Он был милейшим человеком, но все же он не до конца понимал, какое чудо ему досталось. Для него она была величайшей певицей, прекрасной женщиной. Но он не понимал до конца, что она гений, что она явление нашего века. У них была не очень насыщенная интимная жизнь, и в основном он сыграл роль заботливого отца. Далее поясняет Джузеппе Ди Стефано. В те годы он был Марии необходим. Зачем? Для того, чтобы стать Марией Каллас. Если бы в то время она встречалась с молодыми мужчинами, имела романы, увлечения, вокруг нее не создалась бы нужная атмосфера. Она не смогла бы достичь тех высот, которых достигла. Не смогла бы стать великой певицей и целиком посвятить себя искусству. Некоторым слушателям, наверное, покажутся довольно частыми в интервью слова «нужен», «нужна», и здесь для некоторых пахнет этим потребительством. Но жизнь есть жизнь, она диктует свои законы. Это, возможно, избитые фразы, но это логика. Действительно, Каллас нужен был Джованни Батиста Менигини, а Мария нужна была ему. Главное в том, что этот союз, несомненно, был тогда счастливым. Когда контракт с Ареной де Верона подошел к концу, Мария устремила свои помыслы и надежды в знаменитый Миланский театр Ла Скала, в храм итальянской оперы. Петь на сцене прославленного театра – большая честь для певца, но триумфальная арка Скалы труднодоступна для дебютантов, какой являлась тогда Мария Каллас. Генеральный директор театра Мария Лаброкко согласился прослушать Каллас, успех, который в Вероне, ему, собственно, ничего пока не говорил. И вновь Марии пришлось, как ученице, петь экзамен перед одним лишь человеком, который должен был выставить ей свою оценку. генеральному директору Марио Лаброко понравился голос Каллас, но в то же время он отметил некоторые особенности в ее пении, которые определил как вокальные недостатки. Остается думать, что Марио Лаброко не был сражен талантом Каллас и отделался лишь пространным обещанием попробовать ее в будущей постановке оперы Верди «Бал Маскара». Мария терпеливо ждала приглашения от дирекции Скалы, но та упорно хранила молчание. Шли месяцы, надежда улетала от нее все дальше, а затем и вовсе исчезла. Лаброко пригласил на постановку «Бала Маскарада» другую певицу. Наверное, Мария совсем бы упала духом, но поддержал ее добрый друг Тулио Серафин. Он пригласил ее спеть Изольду в опере Вагнера «Тристана и Изольда» и «Турандот» в одноименной опере Пуччини в Венецианском оперном театре «Ла Фениче». Мария сразу же согласилась, но потом опомнилась. Она ведь не знала ни одной ноты партии Изольды. Но Серафин сказал: «У вас месяц впереди, и я уверен, вы справитесь». И действительно, 22 декабря 1947 года Мария, за месяц одолев эту сверхтрудную партию под руководством Тулио Серафина, вышла победительницей.
Oh!
Сразу же после подлинного триумфа в «Тристане и Изольде» Мария поет в опере Пуччини «Турандот». И опять же с огромным успехом. В испанском триумфе «Каллас» заговорила вся Италия. Отовсюду сыпались ангажементы, и Мария советовалась с Тулио Серафином, какое приглашение принять, а какое отвергнуть. В начале 1948 года она спела «Аиду» в городе Ровиго и «Леонору в силе судьбы Верди» в Триесте. Затем она повторила «Турандот» в Вероне, «Аиду» в Риме, «Изольду» в Генуе. В общем, творческая жизнь Каллас становилась все более насыщенной. Сезон 1948-49 годов в Венеции Мария открыла новой для себя вагнеровской оперой «Валькирий». Роль Брунгильды считают одной из самых больших побед выдающейся певицы. К сожалению, запись этих спектаклей не производилась. Пока Каллас была занята в «Валькирии», в репертуарный план театра «Ла Фениче» была включена опера «Беллини Пуритани» с известной певицей того времени Маргаритой Корозио. Эта опера редко ставилась в Италии за неимением вокалистов высочайшего класса. И сейчас вновь Венецианский театр постигла неудача. Маргарита Корозио заболела, а до премьеры оставалась лишь одна неделя. Тулио Серафин встретился с Каллас, чтобы вдохновить ее на новый подвиг. Каллас вспоминает.
We're going to sing Puritania in a week. I undertake that you study it. I said, I can't, I have three more Valkyries.
Он сказал мне, ты за неделю сумеешь сделать эту партию. Я ответила, что не смогу. У меня предстоят еще три спектакля Валькирии. Серафин не отступал, ты сможешь. Я сказала, что не пою Пуритан и знаю только арию Эльвиры. Серафин в ответ, я гарантирую, что ты справишься. А тогда я подумала, если такой человек, как Тулио Серафин, который прекрасно знает свое дело, гарантирует мне удачу, то я буду последней идиоткой, если откажусь. Я ответила, ну что ж, маэстро, я сделаю все, что смогу. Но больше, чем умею, не обещаю.
Биограф Марии Каллас Стелиос Галатополос говорит, Если учесть, что в распоряжении Марии была всего неделя до спектакля, затея с пуританами отдавала авантюрой. Но из этого щекотливого положения Мария вышла с честью. Она выучила партию в указанный срок и одержала фантастическую победу на сцене театра Ла Фениче. О ней уже не заговорила, а буквально закричала вся музыкальная Италия. Ее объявили оперным чудом. Биограф Марии Каллас Стелиос Галатополос пишет: «И вот Мария Менегини Каллас снова пересекла Атлантику, держа путь в Южную Америку. Из-за неотложных дел Менегини не смог сопровождать жену и остался в Италии. На эту поездку они оба возлагали большие надежды. Мария Каллас дебютировала в театре Буэнос-Айреса Колон Турандот, который дирижировал ее любимый Тулио Серафин. За ней последовала Аида. Оба спектакля публика и критика встретили тепло, но без лишнего энтузиазма. Однако, когда Мария впервые исполнила свою третью по счету партию, так тщательно и долго вынашиваемую под руководством Серафина норму, ее успех был громок и непреложен. Исчерпав условия контракта, сеньора Менегини Каллас стала поспешно собираться в обратную дорогу в Италию, которая казалась теперь особенно желанной после 4 месяцев в Аргентине, целиком отданных творчеству и тянувшихся нестерпимо долго. По приезде в Верону Марию ожидали приятные сюрпризы. За время ее отсутствия муж ее приобрел красивую и удобную квартиру с видом на арену де Верона. И в жизни Марии наступил, пожалуй, один из самых ее безмятежных периодов. Все, чего она была лишена в прошлом, разом оказалось в ее распоряжении. Далее, в декабре 1949 года Мария Менедини Каллас открыла сезон Неаполитанского театра Сан-Карло в партии Абигаэль в опере Верди «Набукко», а затем снова Рим, где получила крещение ее Норма. Норма Каллас божественна, таков был один из многочисленных откликов на этот спектакль. Подобрать исполнителей для Нормы и Набукко – дело весьма нелегкое, в особенности найти певиц на центральные женские партии. Абигаэль и Норма Марии Каллас поразили слушателей. Ее имя приобрело широкую известность, и вскоре все оперные театры стали засыпать Каллас предложениями. Вернее, почти все, ибо Миланский Ла Скала, это цитадель итальянской оперы, по-прежнему оставалось недоступным. С 1947 года, то есть со времени прослушивания Каллас в Милане, Ла Скала упрямо отмалчивался. Вероятно, в глубине души Мария мечтала о том дне, когда она выйдет на знаменитые подмостки Ла Скала, где в прошлом пели столько прославленных певцов. И долгожданное приглашение наконец пришло. В апреле 1950 года Марии предложили принять участие в гала-представлении «Аиды», которое давали по случаю открытия Миланской ярмарки. Но не о таком ангажементе мечтала певица. Марию пригласили заменить заболевшую Ренату Тебальди. Тем не менее, она приняла приглашение. Ведь и одно выступление Марии в Ла Скала могло бы стать залогом ее блистательного будущего. Но об этом мы поговорим дальше. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До новой встречи.
Вы слушали музыкальную передачу «Это божественная Каллас». Передача третья. «Два человека в ее жизни». Автор и ведущий передачи Муслим Магомаев.